Александр Михайлович Каперовский, профессор, катехизатор. И первая глашаем отца Георгия. Вот в этом вчера звучало, что...
Музейный экспонат.
В этом смысле. Преподаватель церковной археологии. Музейный. 40 лет уже оглашением. В общем, это время библейское, время столько... Моисей,
столько не живут.
Столько Моисей водил народ по пустыне.
Да. Спаси Господи, отец. Ну, у меня тема, видите, часть того, о чем говорил отец Дмитрий, и хоть он многое уже затронул из моего доклада, но все-таки я вот так подумал, что кое-что, наверное, получится акцентировать и сказать из того, что отец Дмитрий не говорил. Огласительная проповедь во время богослужения. Само называние катехуменов слушающими предполагало в первую очередь, что они слушают чтение Священного Писания и проповедь после него. Это могло происходить лишь на богослужении, и значит, предполагалось их участие в богослужении. В настоящем сообщении мы не рассматриваем само богослужение как проповедь. Это, несомненно, действие богослужения проповедническое, огласительное имеет место быть, но это просто отдельная тема. И я постараюсь рассмотреть именно проповедь, обращенную к слушающим, то есть совсем узкий момент, то есть катехуменам первого этапа после чтения Писания в храме. Значит, проповедь такого рода в древности, и вообще проповедь, была неотъемлемой частью богослужения, и в иудейских синагогах, в которых чтение Писания было основой проводимого богослужебного собрания, как известно, любой взрослый мужчина иудей мог проповедовать после прочтения того или иного текста, сам выбрав этот текст. Так делал и Христос, когда прочитал собравшимся в Назаретской синагоге иудеям мессианский отрывок из 61 главы пророка Исаии, который он сам нашел в поданной ему книге. Это Евангелие от Луки, 4 глава. Помните, «Дух Господень на мне». Он... Вот это исполнилось. И, собственно, затем в проповеди со властью возвестил, что это пророчество исполнилось. Можно сказать, что его проповедь была в определенном смысле и огласительной, а иудеи в этой ситуации слушающими, поскольку речь в проповеди шла об исполнении Слова Божия, а еще не о тайнах Царствия Божия. Впоследствии, когда благовестие о Христе было обращено не только к иудеям, иудейским прозелитам из язычников, но и к самим язычникам, церковь уже имела места своих богослужебных собраний и, соответственно, свои богослужения. Они строились, как известно, на синагогально-синоксарной основе, то есть содержали чередование молитвословий и чтения Писания, а именно отрывка из Ветхого Завета, из апостольских посланий и затем из Евангелия, с обязательной проповедью после чтения. Никаких специальных занятий для слушающих и встреч в древней церкви не проводили, поэтому роль церковной проповеди в их катехизации была главной. Единственное, что можно добавить о ранней церковной практике II века, просто больше ничего нет, неизвестно, что не было календаря церковных чтений на каждый день, и отрывок выбирался достаточно произвольно. Но существовала особенность римской катехизической школы, по которой слушающие к чтению Писания, к слушанию Писания и проповеди не допускались. Вот. Об этом пишет диакон Павел Гаврилюк, это как бы засвидетельствованный факт. Более того, это в римской традиции, вот в Галлии, например, этот порядок существовал до середины V века, что если катехумен только начинает свое оглашение, то он и из церкви изводится до чтения Евангелия и, соответственно, до проповеди. Ну, правда, вот диакон Павел Гаврилюк рассматривает возможность, чисто такую умозрительную, что, может быть, им давали слушать Ветхий Завет. И тогда апостольские послания. Может быть. Да, именно как чтение, как чтение Писания, не как молитву, как чтение Писания. Может быть. Может быть, была и проповедь, потому что был такой обычай, по которому епископ или по его благословению или в его отсутствии пресвитеры проповедовали после каждого отрывка. Но был и другой принцип, когда епископ или пресвитеры проповедовали по окончании всех четырех отрывков. То есть закон, пророки, апостол, Евангелие, потом одна проповедь на все. И тогда, по идее, слушающих выставляли до этого чтения. Но, к счастью, это особенность только римской школы. Собственно, она подчеркивала одно, что пока ты оглашаемый первого этапа, ты еще для церкви никто. Вот когда ты даешь свое имя для крещения, вот тогда ты будешь слушать Писание и проповедь. А пока, значит, разбирайся сколько хочешь. Но это, повторяю, особенность только римской школы, потому что по источникам и в Иерусалиме, и в Александрии, и в Антиохии, и в Западной Европе, в Милане, например, в Медиолане, слушающие к присутствию на чтении Писания и проповеди допускались. Благое действие таких чтений и проповедей после них можно проиллюстрировать на примере окончательного обращения к Богу и Церкви юного Августина, будущего епископа Ипонского и одного из великих святых неразделенной Церкви. Его, тогда еще оглашаемого первого этапа, слушающего, привлекли проповеди, которые произносил в храме архиепископ Медиоланский Амвросий. Цитата. «Я слушал его в народе», – писал затем Августин, – «каждое воскресенье, верно преподающего слово истины, и все больше и больше утверждался в мысли, что можно распутать все клеветнические хитросплетения, которые обманщики сплетали во вражде своей против Писания». Благодаря предлагаемым святым Амвросием аллегорическим в духе Александрийской богословской школы толкованием Ветхого Завета, последний перестал казаться Августину книгой, проповедующей кровожадного и человекоподобного Бога. Значит, аллегорическое толкование все поставило на место. Есть сведения также о том, что святой Амвросий рассматривал в своей катехизической проповеди примеры жизни ветхозаветных патриархов и книгу притчи Соломоновых. В современной ситуации вопрос о возможности или невозможности для слушающих присутствовать на чтении Писания и проповеди вообще не ставится, поскольку любой человек может присутствовать на всех частях богослужения, включая литургию верных. Да. Оставляя в стороне эту ситуацию, существенно осложняющую проповедь вообще, потому что непонятно, кому она адресована. Если она после на службе. Ведь катехизическая проповедь должна принципиально отличаться от миссионерской проповеди неверующим или иноверным, или догматической, обращенной лишь к верным. Ну, мы затронем лишь простую ситуацию. Печальное отсутствие проповеди после чтения Писания вообще, за редким исключением. И на вечерне, и на утренне, и на литургии оглашаемых. Проповедь на запричастном стихе чаще бывает связано с подготовкой к причастию. То есть она обычно не имеет огласительного содержания, даже если оглашаемый застрял там, так сказать, на службе, его не вывели, он не отнес к себе возглас «оглашенные, изыдите». Но вы сами знаете, что практически вся церковь, если в ней нет подготовленных людей, на возглас «оглашенные, главы ваши, Господи, вы преклоните», преклоняет голову, но на «изыдите» не выходит никто. Вот. Так вот, такая проповедь на запричастном стихе не имеет огласительного содержания, а до проповеди по окончании богослужения, которую иногда произносит, оглашаемые уже, как правило, не достаивают и уходят раньше. Если же эта проповедь все-таки звучит на своем историческом и каноническом месте, то есть после Писания, то это может вызывать и часто вызывает недоумение или даже возмущение. Поскольку прихожане в силу привычки считают появление проповеди после чтения Писания опасным нововведением. В качестве примера могу привести протест прихожан московского патриаршего тогда Богоявленского собора в Елохове, высказанный им настоятелю собора протопресвитеру Виталию Боровому. Текст примерно такой. «Отец Виталий, когда читали Евангелие, с нами говорил Христос, а после него выходите вы». Другой пример. Настоятель храма преподобного Федора Студита в Москве, священник Павел Вишневский, направил прошение в патриархию о благословении читать после Евангелия толкование на этот отрывок святителя Феофилакта Болгарского. На прошение был получен отказ, мотивированный тем, цитата, что это разрывает целостность богослужения. Ну, впрочем, прошение такого рода писать было незачем, поскольку запрета на проповедь после чтения Писания нет и никогда не было, а историческую инерцию можно постепенно преодолеть. И упомянутый выше протопресвитер Виталий Боровой, и знаменитый архимандрит Таврион, ну и другие, всегда проповедовали после Писания, причем первоначальные нарекания на них сменились, ну, практически полным приятием этого абсолютного большинством прихожан. То есть вопросы инерции и привычки. В настоящее время миссионерская концепция Русской Православной Церкви предполагает эту и другие возможности проповеди в рамках так называемого миссионерского богослужения. Цитата. «Ради облегчения вхождения и пребывания невоцерковленного человека в церкви целесообразно предоставить приходам по благословению священноначалия право проведения особых миссионерских богослужений, в которые были бы внесены элементы катехизации. Первое. Богослужение, без нарушения его цельности и молитвенного настроя верующих, в необходимых случаях сопровождается богословскими комментариями устно или посредством распространения брошюр с объяснением смысла богослужения и совершаемых молитв. Подобная катехизация также необходима при совершении всякого таинства и обряда. Второе. Во время совершения божественной литургии проповедь может произноситься непосредственно после евангельского чтения и должна носить по преимуществу экзегетический характер. При необходимости Священное Писание может быть прочитано на национальном языке просвещаемого народа или на русском языке с богословскими комментариями». Миссионерская концепция 3.7. Ну, там дальше смотрите сами. Очень важно, что в этих предложениях акцентирован экзегетический характер проповеди, предполагающий объяснение именно прочитанного только что текста, а не рассказ о празднуемом святом или событии священной или церковной истории. И очень важно то, что Писание может читаться на живом языке. Непонятно одно, почему такой порядок оказывается исключением из правил, да еще и требующим специального разрешения, тогда как в святоотеческой традиции этот порядок являлся правилом, из которого исключение не делалось. Соединение же богослужения с комментариями на него представляется все-таки искусственным и малоплодотворным, поскольку превращает службу хотя бы отчасти в учебно-просветительское действие, по-настоящему активизирует внимание молящихся, стимулирует активность их участия в богослужении, не пояснение его хода или отдельных действий священников, а прямое обращение священника к ним, помимо призывов привычных ектений, приглашение преклонить голову, например, с призывом помолиться о чем-то или о ком-то более усердно, чем обычно, с называнием причин такой просьбы. И нельзя не вспомнить в связи с этим богослужение в Спасо-Преображенской пустыне под Ригой у отца Тавриона, которого я упоминал, который использовал комментарии такого рода. «А теперь помолимся за тех, за кого некому помолиться». Это вызывало очень живую реакцию всегда у тех, кто слушал, и молились как-то здесь с особым усердием. Что же касается проповеди, то у него их могло быть несколько в течение службы, в начале ее, после Писания, по окончании. Иногда настоящей проповедью была очень короткая реплика, буквально несколько слов, сказанных, например, по поводу прочтения очередным чтецом, которые у него менялись, апостола, просто в ушах стоит. «Как прекрасно и хорошо прочитано! Это значит, что у церкви есть силы!» И все, опять все в каком-то состоянии приподнятости. Одно слово, короткое сказано, и все, значит, совершенно прекрасно. Итак, прежде всего приходится... И перед литургией верных, да. Ну, но я сейчас говорю уже о других. Да, там есть и 3, и 4 проповеди могло быть. Итак, прежде всего приходится говорить почти банальность. Проповедь во время богослужения нужна. Прежде всего, после чтения Писания. Но также и по любому другому поводу, но именно проповедь, а не поясняющий комментарий. И, конечно, катехизическая проповедь должна иметь свою специфику, начиная с ее адресата, названного вслух перед всем собранным на богослужение народом. Ну, то есть, если священник сказал, что вот у нас сегодня, там, слава Богу, присутствует группа оглашаемых, и вот им я там могу сказать несколько слов. И вся церковь будет уже как-то воспринимать эту ситуацию, ну, с пониманием.
Надо предварительно объяснить, кто такие оглашаемые.
Ну, конечно, потому конечно, конечно. Ну, конечно, конечно. Конечно.
Да.
Ну, конечно. Я когда-то, когда, вот, да, когда я вот так выходил на литургию оглашаемых, вот отец Георгий был моим катехизатором, мы вдвоем выходили после этого возгласа, то бабушки хватали нас за руки и говорили: «Деточки, куда вы идете? Сейчас самое главное начнется». Когда я им говорил: «Бабушка, я оглашаемый». Ну, тогда все понятно. Тогда была реакция такая. Вот. Но, прошу прощения. Ну, конечно. Ну, конечно, катехизическая проповедь должна иметь свою специфику. Я повторяю. Вот уже в том, что она должна быть названа, обозначена как катехизическая проповедь, и назван адресат, кому обращена. Что же касается ее содержания, то оно должно быть связано с собственно разъяснением текста и возможностью его применения в жизни катехумена, а не с мистическим или догматическим его истолкованием, каким бы оно ни казалось красивым. Аллегорическое толкование уместно, как мы помним из эпизода со святителем Амвросием и Августином, но исключительно для текстов Ветхого Завета, к сожалению, мало читаемых в храме. Хотя для проповеди, в которой соотносились бы ветхозаветные и евангельские моральные и духовные ценности, эти чтения очень полезны. Также в огласительной проповеди неуместно прилагать содержание прочитанного текста к сугубо внутрицерковным проблемам. Для оглашаемых это, понятно, будет просто искушением. Однако здесь возникает целый ряд трудностей. Каким именно оглашаемым должна быть обращена проповедь в храме? Ведь в древней церкви оглашаемые делились просто на происходящих от иудеев и происходящих из язычников. Для иудеев главным было то, что на Иисусе из Назарета исполнились все пророчества о Мессии, обращенные к отцам. Для язычников главным было исправление жизни, призыв к отходу от грехов, не считавшихся в языческом обществе чем-то предосудительным. Но напомню, кстати, что Первый апостольский собор отменил обязательность исполнения всего ветхозаветного закона для христиан из язычников, ограничив его воздержанием от идоложертвенного, крови, удавленной и блуда. Но дело в том, что в Древней Церкви проповедь христианам из иудеев и христианам из язычников не совпадала ни по времени, ни по месту. Вначале, известно, проповедовали в синагогах, проповедовали иудеям, потом проповедовали уже отдельно собранным язычникам, то есть тут перекрещивания не было. Что происходит сейчас? В современной церкви ситуация значительно сложнее, так как среди оглашаемых, именно среди оглашаемых первого оглашения, могут присутствовать, первое, люди с большим приходским опытом, в том числе с опытом более-менее регулярного участия в таинствах. Второе. Люди из неверующей среды, далекие не только от церкви, но и от христианской культуры, для которых вообще ничего не известно, все чистый лист. Третье. Иноверные. Четвертое. Верующие другой христианской конфессии. И пятое. Те, кто активно практиковал экстрасенсорику, оккультизм и другие формы неоязычества. Ну и, может быть, шестое, те, кто был глубоко вовлечен в политические страсти, разные формы национализма и так далее, что тоже имеет характер такой псевдорелигиозный. Ну, то, что люди настолько в это вовлечены, они, кроме этого, ничего уже, как говорится, слушать не могут. Вот шесть, условно говоря, позиций. Кому обращать огласительную проповедь? Каждому нужно, вообще говоря, что-то свое. Ну, понятно, что может быть найден некий, так сказать, общий знаменатель, некоторое слово поверх всех, но вы понимаете, что оно должно быть либо каким-то очень простым, совсем простым, чтобы никого не затронуть и не искусить из оглашаемых, либо каким-то, ну, я не знаю, сверхдуховным, которое заранее предсказать невозможно, чтобы это ударило в каждое сердце. Поэтому здесь, конечно, очевидное противоречие современности, из которого простым логическим ходом не выйдешь. Какие-то намеки могут быть, если бы священник, например, знал проповедующий, кто у него присутствует, какие оглашаемые сейчас здесь. Если ему заранее об этом сказали, он бы мог сориентироваться. Но это ставит проблему общения пастыря и паствы, совершенно новую, чем она есть на сегодняшний день. Вот. А второй момент, конечно, это явно заставляет нас задуматься и вспомнить о первоначальной практике святоотеческой катехизации, когда проповедь велась не служащим епископом или пресвитером для оглашаемых, а катехизаторами, которые вместе со своими оглашаемыми отходили в боковые нефы базилики, которые были занавешены, и таким образом они могли продолжать проповедь и произносить проповедь, ну, формально во время богослужения, потому что богослужение продолжало идти, но, конечно, уже не в связи с ним. Ну, вот эту практику у нас отчасти, ну, даже, можно сказать, полностью возродилась естественным образом, потому что, ну, во многом стимулированная тем, что после Писания проповедь вот в Новодевичьем монастыре, куда мы ходим чаще всего, просто отсутствует, за редчайшими исключениями. И если священник вдруг выходит говорить после Писания, это просто всеми воспринимается с большим восторгом и ожиданием. Ну, неужели? Потом оказывается, что это была, в общем, чистая случайность. Вот. Но мы решили эту задачу, или пытаемся решить, как? Катехизаторы вместе со своими группами, стройными рядами, так иногда до половины храма, выходят на лестницу, благо там большое крыльцо, или на улицу. И вот буквально иногда и 100, и 200 человек там могут стоять, и больше. И в течение времени, отпущенного до начала евхаристического канона, ну, то есть молитвы последние верных, херувимская и символ веры, это максимум. Больше нельзя опаздывать, потому что ты без причастия останешься. Вот. Ну и вообще опаздывать не хочется. Поэтому катехизатор, значит, быстро отвечает на вопросы, говорит краткое изъяснение текста, который они слышали, не апостольского, конечно, а только евангельского. Вот. И бежит стремглав обратно, чтобы самому не опоздать. Ну вот, это вопрос, конечно, открытый, потому что хотелось бы здесь какого-то понимания, хотелось бы взаимодействия с клиром, ну, возможно, так сказать, хоть 2-3, 5-7 минут дополнительно, но чтобы этого не делать, так сказать, церковь могла бы вот в это время попеть антифоне, чтобы, ну, чем-то занять людей, чтобы не начинать литургию верных, пока вот хотя бы это фиксированное время не будет употреблено на проповедь конкретную, потому что катехизатор знает свою группу, он знает, кто в ней есть и какие акценты поставить. Ну, конечно, нужна и дифференциация оглашаемых первого этапа. Все-таки есть действительно происходящие, так в кавычках, от иудеев, то есть с приходской практикой хорошей. Вот есть люди. Ну, конечно, ну что же, реально это так. Вот. Есть люди, совершенно чистый лист, которые ничего не знают. Есть группы, ну, довольно юного возраста, там сразу после 20, им тоже лучше отдельную какую-то проповедь. Вот. Но это, вы понимаете, больше вопросов, чем ответов, как это сделать. Ясно, что уже пора об этом думать, даже если это не дело сегодняшнего, там, завтрашнего дня. Но это дело будущего церкви. И чем быстрее мы будем об этом думать, тем быстрее это будущее придет. Потому что, конечно, нужно. Я честно вам могу сказать, что я без волнения какого-то внутреннего, душевного и духовного, не могу смотреть на то, как вот полхрама вдруг по команде оглашенные «изыдите» вдруг выходит. И, собственно, вот это знак того, что церковь, действительно, что у церкви есть силы, что она обновляется, вот, что это происходит живой процесс. Вот, вот такого рода проблемы, такого рода вопросы, мне кажется, ставит сама действительность, и мы уже призваны в какой-то степени искать ответы и предлагать новые, иногда неожиданные формы, а с другой стороны, иногда просто возрождать нормальную святоотеческую практику, какой она была тогда-то, тогда с поправкой на современные особенности. Спасибо за внимание.